Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 7 июня в Париже президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами сначала Соединенных Штатов Джозефом Байденом, а затем Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись в рамках участия Зеленского в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Во французской столице Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву, а Макрон сообщил, что Франция поставит Украине модернизированные истребители «Мираж-2005». Дальнейшую поддержку Украины обсудят 13-15 июня на саммите в Италии. Вместе с Владимиром Зеленским лидеры страны группы 7. Каковы итоги переговоров президента Украины в Париже? На что может рассчитывать Киев по результатам саммита группы 7 в Италии? И почему Джозеф Байден, судя по его интервью журналу Time, не считает, что реальную защиту от нового нападения России Украине может гарантировать только ее членство в НАТО? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Евгений Магда, украинский политолог, историк, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений. И с нами на связи из Парижа Галя Акерман, французская журналистка, историк, писательница и переводчик. Здравствуйте, Галя.
Добрый день, Виталий.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет об итогах переговоров президента Украины в Париже и ожиданиях от саммита группы 7 в Италии.
На севере Франции прошли памятные мероприятия в 80-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. Эта операция положила начало освобождению Европы от гитлеровских войск. Торжества начались 6 июня в Вер-сюр-Мер, где находится мемориал в память о погибших в Нормандии британских военнослужащих. В церемонии участвовали 25 глав государств и правительств, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский. В своей речи на церемонии в Колвилл-сюр-Мер, где похоронены сотни американских военных, президент США Джо Байден провел параллели между Второй мировой войной и российским вторжением в Украину.
Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более чем 50 стран твердо стоят на стороне Украины. Мы не отступим, потому что если мы это сделаем, Украина будет порабощена. И на этом все не закончится. Соседи Украины окажутся под угрозой. Под угрозой окажется вся Европа.
7 июня в Париже Байден встретился с Зеленским. Американский лидер извинился за задержку военной помощи Украине, которая в начале года блокировалась республиканской оппозицией в Конгрессе, и объявил о предоставлении вооруженным силам Украины нового пакета помощи на $225 миллионов. В этот пакет, среди прочего, войдут боеприпасы для ракетных установок «Хаймарс», артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО. Переговоры президентов США и Украины во французской столице проходили на фоне обсуждаемого политиками недавнего интервью Байдена американскому журналу Time. В этом интервью глава Белого дома, в частности, заявил, что Россия должна лишиться возможности повторного нападения на Украину. Но это, по мнению Байдена, не обязательно предполагает вступление Украины в НАТО. Однако Киев убежден, что только членство Украины в Североатлантическом Союзе может гарантировать ей защиту от России. В конце мая агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что российский президент Владимир Путин готов согласиться на перемирие и остановить войну в Украине при условии, если войска России останутся на текущей линии фронта. Выступая 7 июня перед депутатами Национального собрания Франции, Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок, подчеркнув, что такой шаг только дал бы России паузу перед новой войной.
Может ли Путин выиграть эту битву? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует.
В этот же день в Елисейском дворце состоялись переговоры президентов Франции и Украины. На пресс-конференции по их итогам Эммануэль Макрон сообщил, что Франция в дополнение к передаваемым Западом американским F-16 до конца года поставит Украине и модернизированные истребители «Мираж-2005».
Мы договорились о передаче Украине истребителей «Мираж-2005» и начале в ближайшие дни подготовки пилотов и механиков для обслуживания этих самолетов. Франция также на своей территории подготовит бригаду для украинской армии. Это примерно 4500 солдат.
Дальнейшие шаги по поддержке Украины будут обсуждаться с участием Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки», который с 13 по 15 июня состоится на юге Италии. Одна из тем переговоров – использование для помощи Украине доходов от замороженных на Западе российских валютных резервов. Этот вопрос уже был в центре внимания в мае министров финансов и глав центробанков «Большой семерки» на встрече в итальянском городе Стреза. Согласно одному из вариантов, Украине могут предоставить 50 миллиардов долларов за счет прибыли от суверенных российских активов. Москва называет любые манипуляции с ее арестованными деньгами экспроприацией и обещает в ответ конфисковать в России активы западных компаний.
Ну вот на самом деле ждали этой встречи с президентом Байденом именно после того, как он сказал, что он видит целью войны то, чтобы Россия не могла оккупировать Украину. Но вместе с тем это совершенно не предполагает обязательного членства Украины в НАТО. И многим показалось, что это изменение позиции. Так изменение или не изменение? Смог ли Зеленский переубедить Байдена во время их встречи?
Я думаю, что формат встреч президента Украины и Соединенных Штатов таков, что рассчитывать убедить столь опытного политика, как Джозеф Байден, за час, два, три, как минимум наивно. Это раз. Во-вторых, по моим ощущениям, президентская кампания в Соединенных Штатах идет по своему таймингу, и влияние на нее российско-украинской войны, оно должно быть либо основополагающим, ну, например, полностью ее прекратить, либо абсолютно минимизированным. И пока администрация Байдена все-таки пытается минимизировать, потому что нет путей к пониманию с Путиным. Он в Питере продемонстрировал, что Украины нет, Зеленский нелегитим. Ну, Путин стабильно демонстрирует, что он воюет в Украине с НАТО, говорить об Украине будет Западом. То есть он стабильно отказывает нам в субъектности. Хотелось бы, чтобы Запад все-таки как-то более активно нашу субъектность поддерживал.
Ну вот скажите, Галя, вот если говорить о встречах Зеленского во Франции с президентом Макроном и о том, что мы знаем о начале фактического такого реального политического кризиса во Франции, который буквально происходит на фоне этих встреч, на фоне этих обещаний и на фоне предложения Макрона создать некую коалицию инструкторов, которые будут в Украине помогать украинским военнослужащим. Насколько вот то, что мы сейчас наблюдаем, внеочередные парламентские выборы во Франции, итоги выборов в Европарламент, повлияет на решимость Парижа и, кстати, других западных столиц продолжать помощь Украине в том же темпе и в тех же размерах?
Это на самом деле политическое цунами во Франции. Потому что мы, конечно, знали, все прогнозы по результатам голосования подтвердились. То есть мы знали, что Национальный фронт наберет 30 с чем-то процентов, и что партия Макрона будет ослаблена и так далее. Все результаты были запрограммированы. Но почему-то, хотя это вполне логично, то, что Макрон объявил о распуске Национального собрания, почему-то никто эту перспективу себе не представлял. То есть всем казалось, что да, ну, конечно, вот усилится представимость крайне правых депутатов в Европарламенте. Но, кстати, в Европарламенте критического перевеса не произошло. Там несколько усилились правые партии, при этом все равно основные позиции занимают правоцентристские силы. Макрон принял решение, которое может обернуться как его некоторые победы, так и полностью против него. Это всегда очень большой риск. Что теперь получится, если более или менее результаты европейских выборов подтвердятся? Я, в общем, не вижу, почему они бы не подтвердились. На самом деле французы, когда они голосовали за крайне правых, они голосовали не столько на европейских выборах, сколько чтобы показать вообще свое отношение. И, значит, что мы получим в результате? Мы получим президента Макрона. Если первая фракция в парламенте будет национальное собрание, значит, Жордан Барделла будет премьер-министром, и его задачей будет создать правительство. Что это значит для Украины и для отношений с Россией? Как известно, национальное собрание достаточно прорусское. Может быть, сейчас чуть меньше, чем там 2-3 года тому назад. Марин Ле Пен, все знают, что она просто в дружеских отношениях с Путиным. Жордан Барделла, молодой человек, он немножко менее скомпрометирован. Но они будут проводить интересы так называемой партии мира, говоря, что у французов полно своих забот. Нам главное, чтобы не было никаких французских солдат в Украине. Нам главное, чтобы деньги шли не на Украину, а на французских, там, не знаю, фермеров, безработных и так далее. И если это будет правительство Национального фронта или коалиционное правительство, где будут решающие позиции у Национального фронта, прерогатива внешней политики остается за Макроном. Но Макрон же ничего не может сам сделать. Нужно Министерство иностранных дел, нужно Министерство обороны. Если эти министерства ключевые в данном случае находятся в руках крайне правых, Я думаю, что просто очень многие решения могут быть просаботированы. Франция – это не просто так какая-то страна. Франция – основной столб европейской обороны. Потому что из стран-членов Евросоюза это единственная страна, у которой есть ядерное оружие. Конечно, у нее количество ядерных боеголовок несопоставимо с российским, оно в 10 раз меньше. Но на самом деле для полноценной ядерной войны достаточно, чтобы каждая страна потребила, там, скажем, десяток этих боеголовок. Но если эта страна начинает занимать позицию, скажем так, меньшей поддержки Украины, последствия могут быть достаточно катастрофическими. Я говорю сейчас на живую нитку, как говорится. Вы знаете, это слишком свежее событие.
Совершенно очевидно, что результаты парламентских выборов могут отличаться, по моему мнению, от выборов в Европарламент. Уже другая система подсчета голосов, другой уровень мобилизации. Я как раз думаю, что мы увидим интересный результат, но Украина-то, она ведь не готовится к такой турбулентности. Вот то, что мы видим после выборов в Европарламент, это то, что мы можем увидеть после выборов президента Соединенных Штатов. Неожиданность, как говорится, какую-нибудь.
Да.
Мягко так скажем.
Наверное, главная проблема в том, что у нас все-таки недостаточно четко сформулированы наши собственные национальные интересы. А мы пытаемся услышать, увидеть то, что нам хотелось бы. Как мне представляется, то, что будет происходить в Европейском парламенте, у нас создает определенную иллюзию. Например, сохранение Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии, оно может вызвать головокружение от успехов.
Хотя, а важен, может, состав Европейской комиссии еще к тому
а
же.
Вот состав Европейской комиссии... Вот, а если, например, результаты выборов во Франции будут такими, что они смогут повлиять на процедуру выдвижения кандидатов на президента Европейской комиссии, будет некий ступор, тогда это будет достаточно горячее лето 2024 года в европейском контексте. И нам бы сейчас стоило напоминать о том, что любой европейский проект без Украины он будет на самом деле нереализованным, потому что Украина крупнейшее европейское государство. Без нее говорить о каком-то завершенном проекте европейской интеграции нельзя.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Нашу программу можно слушать в радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политолог Евгений Магда и писательница и историк Галя Акерман. Мы обсуждаем итоги переговоров президента Украины во Франции и заявление политика о российско-украинской войне. Ну вот на самом деле, когда президент Байден, президент Макрон, президент Зеленский были в Нормандии, отмечали 80-летие выставки союзников, спикер бывшей большинства республиканского в Сенате, а теперь руководитель республиканского меньшинства Митч МакКоннелл, говорил о том, что необходимо учесть уроки Второй мировой войны, что дело не только в высадке Нормандии, а в том, что высадка Нормандии во многом была предопределена изоляционизмом американских политиков в 30-е годы. Тем, что они не готовились к войне, тем, что они верили, что Соединенные Штаты смогут избежать участия в европейской войне. Ну и вот в результате детям этих политиков не оставалось ничего другого, как высаживаться на пляжах Нормандии. Возникает вопрос, насколько европейцы и американцы учли эти уроки.
К сожалению, пока нет. Я не вижу в западном политическом дискурсе размышления о том, возможен ли мир, возможна ли планета без политической настройки в виде Кремля над Россией? Наверное, Украине стоит быть более активной в этом вопросе и предлагать варианты. Ведь это мы жертва агрессии. Агрессии не спровоцированной, агрессии ядерного государства против государства, отказавшегося от ядерного оружия. У нас все козыри на руках, и мы должны постоянно говорить о том, а что будет, если, скажем, ситуация с Украиной будет развиваться по негативному для нас сценарию. Ведь сегодня продолжение активного сопротивления Украины ставит перед Джозефом Байденом, например, вопрос о размерах военно-технической помощи Украины, а не о том, отправлять ли десятки тысяч американских военных на территорию европейских стран НАТО для того, чтобы защищать их от возможного вторжения России. То есть сценарий возвращение к ситуации времен холодной войны, он сегодня не выглядит абсолютно нереалистично.
А как вы считаете, госпожа Акерман, в принципе, говорить о том, что в Европе, в Соединенных Штатах понимают, что вот эти вот уроки Второй мировой войны – это буквальные уроки нынешней войны России против Украины, можно? Или это все-таки для европейцев совершенно разные понятия?
Я думаю, что единства среди европейцев по этому поводу нет. Но, кстати говоря, не только Байден, но и президент Зеленский просто провели прямые аналогии со Второй мировой войной. И я думаю, что эти аналогии полностью оправданы. Есть эта русская поговорка: «Как гром не грянет, может не перекреститься». Вот начинает немножко громыхать, но гроза, кажется, что она еще далеко. Я думаю, что общественное мнение, если сделали бы такой вот единый европейский опрос, я думаю, что, по крайней мере, половина понимает, что да, мы стоим, возможно, на пороге большой войны, что да, нужно помогать Украине хотя бы из таких эгоистических интересов, потому что завтра война может перейти и на почву других стран, в том числе и западных, в том числе даже и Франции. Короче говоря, есть прогресс в общественном мнении, но я не думаю, что этот прогресс, он охватывает все население. Если удастся избежать правительства, как это я забыла по-русски, сожительства, да?
Сосуществование.
Сосуществование, да. Это уже бывало в истории Франции. Ну, в общем, президент Макрон формально, он отвечает, конечно, за иностранную политику, но сосуществование с национальным собранием, с бывшим национальным фронтом, это, конечно, сделает все подвижки, вот, так сказать, в отношении Украины, я так, по крайней мере, опасаюсь, более сложными.
Ну, а, кстати, интересно же и другое, что сами ультраправые стали занимать позиции, от которых от них никто не ожидал. Там Марин Ле Пен, которая поддерживает антироссийские действия собственного правительства, Джорджа Мелани, который является одним из главных таких сторонников помощи Украины в Европе. Демонстрация в поддержку Израиля, которую проводила партия «Вокс» в Мадриде, на которой были все лидеры ультраправых. Это вот трудно было себе представить еще недавно, что они будут занимать вот такую конкретную позицию, которая, в общем, противоречит интересам и Москвы, и Пекина.
Я думаю, что это только одна часть медали. Другая часть заключается в том, что не стоит предполагать, что Кремль будет работать только исключительно с ультраправым. У него есть большой опыт работы с разными политическими силами и даже одновременно с разными конкурирующими политическими силами в разных странах. И в Италии, и в Чехии. И таких примеров можно привести достаточно много. Ну, я думаю, даже ситуация в Германии, где у Кремля есть политическая клиентела и на крайне правом, и на крайне левом углу.
Ну, и есть Шрёдер, а во Франции был Фион. Это люди вполне солидные, не какие-то ультраправые или ультралевые, а самые что ни на есть премьер-министры.
И я думаю, что Россия на самом деле заинтересована в том, чтобы создавать атмосферу политического саспенса, нагнетания какого-то страха. И она включает в это не только какое-то идеологическое давление информационное, но и то, что называют уже более 100 лет активное мероприятие. То есть Россия использует тактику советских спецслужб 20-30-х годов в отношении стран капиталистического мира, но при этом она ведь не говорит, что мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Такая риторика не звучит. Звучит антинатовская риторика, антиамериканская. Но при этом Путин, например, в своих заявлениях, он старательно разделяет Соединенные Штаты и Европейский Союз, как, скажем, своих оппонентов.
Ну, это хороший, кстати, момент, Галя. Как вы считаете, за эти годы большой войны удалось ли политической элите Европе, французской в частности, очиститься от этой пророссийской клиентелы не там, где ее можно увидеть, так сказать, не на уровне Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона, которые, кстати, легко могут поменять политические взгляды, потому что у них есть взгляды, а на фоне людей, которые вообще весьма умеренны, аккуратны, интеллигентны, а на самом деле всегда были в особых отношениях с Кремлем?
Я думаю, что во Франции есть довольно широкий политический спектр. В правом лагере особенно, я не говорю даже о нацфронте, но, например, республиканская партия и еще кое-какие силы даже внутри, так сказать, президентской, не то чтобы команды, но, скажем так, групп поддержки. Есть не столько откровенно пророссийские силы. Сегодня, конечно, есть открытые агенты влияния или там полезные идиоты и так далее, которые по-прежнему придерживаются пророссийских позиций, но их не так много. А вот то, что происходит во Франции, это большая тенденция к тому, что можно назвать, я бы сказала в кавычках, политическим реализмом. А именно, это будут люди, которые будут говорить, да, но вы понимаете, все-таки мир лучше войны. Все-таки Россия – это наша соседка, и никуда от этого не денешься. У Франции есть свои интересы. Ну и так далее. И идея всего этого состоит в том, что по существу они будут вам говорить, да, ну, конечно, это ужасно, Россия разрушает Украину, есть военные преступления и так далее. Но вы же понимаете, все-таки есть естественные сферы влияния, есть естественное состояние человечества, которое есть война, а не мир. Ну и так далее. Я этих людей вижу сотнями, пачками на всех французских телеканалах, в письменных СМИ, на радио и так далее, и так далее. То есть помимо комплотистов, помимо антиамериканистов таких бешеных, есть вот этот широкий спектр людей, которые считают, что да, ну вот мир таков, каков он есть, надо в нем выживать, и главное, чтобы Франция в нем занимала какое-то место. Вот, например, среди французских дипломатов очень распространена такая точка зрения, что Франция не должна была бы так активно поддерживать Украину, потому что этим она лишает себя возможности в будущем стать центральной силой в урегулировании. То есть, понимаете, это тоже такие недобитые имперские мечты о центральной роли Франции. Так что эта ситуация немножко сложная. Не то, что вот они обязательно все любят президента Путина и его команду, но есть по-прежнему, и от этого еще не удалось избавиться, определенное, ну, я бы сказала, преклонение просто вот перед этой российской силой и понимание, что да, вот медведям лучше не ссориться. Вот это очень для меня страшная позиция. Я лично всегда, сколько моих сил есть, с этим борюсь.
Ну вот это, кстати, тоже такой политический реализм, с которым Украина сталкивается сейчас постоянно. Как его преодолевать? Скажем, политический реализм в кавычках.
У нас, к сожалению, есть достаточно фактов того, что российский медведь-людоед никогда не будет больше вегетарианцем. И поэтому мы должны продвигать идею о том, как совместными усилиями набросить на него что-то вроде ошейника, как минимум, и намордника, и соответствующим образом его сдерживать. Украина имеет, с одной стороны, достаточный опыт, а с другой стороны, я понимаю, что у нас не хватает эффективной коммуникации в вопросах донесения, в том числе и собственных интересов до Запада. То есть наши внутренние проблемы Россия очень умело ретранслирует на Запад, рассказывает о том, что, мол, Украину нельзя поддерживать, потому что, ну, этого просто нельзя делать. И та часть западного истеблишмента, которая привыкла к существованию России, с которой можно выгодно договариваться, по-моему, все еще остается в некой иллюзии того, что их стиральные машинки и дорогое белье может не понадобиться солдатам российской армии, если они окажутся на территории стран НАТО и Европейского Союза.
А в Украине нет части общества, которое все еще считает, что с Россией можно договориться? Мы постоянно слышим, так сказать, разговоры о том, что рано или поздно будут переговоры, с Россией нужно будет находить какой-то общий язык, так или иначе заканчивать войну переговорами, в то время, когда Владимир Путин в упор не видит ни украинских политиков, ни украинского государства.
Здесь на эту тему, мне кажется, у нас есть завышенное ожидание от вступления в НАТО и Европейский Союз, потому что те цифры поддержки, которые мы на сегодняшний момент видим, они образованы российским вторжением.
То есть это цифры безопасности.
Так, то есть это стремление найти быстрое решение. Но наши политические практики не соответствуют пока традициям и требованиям ни НАТО, ни Европейского Союза. И поэтому нам придется очень четко доказывать, что мы достойны стать членами этих интеграционных объединений. Что касается Путин-Ферштейров по-украински, то я думаю, для них это сегодня, ну, достаточно серьезный вызов, потому что наиболее отпетые из них оказались в Москве, а те, которые остаются в Украине, они, ну, наверное, все-таки сегодня ждут своего часа.
Ну вот, приближаясь к окончанию нашей программы, скажите, Галина, вот как вы считаете, удастся уменьшить количество тех, кто хочет понять Путина в Европе в ближайшее время? Или наоборот, их количество будет возрастать по мере, вот, скажем так, стабилизации военных действий?
Вы знаете, общественное мнение, оно не зависит напрямую от того, какие партии находятся у власти и так далее. Во Франции, во всяком случае, это то, что я знаю, лучше всего, все-таки значительная часть СМИ никак не занимает пророссийскую позицию. И многие занимают откровенно антироссийскую позицию. Я думаю, что чем больше Россия зверствует, тем больше людей, которые все-таки понимают, что это надо каким-то образом остановить. Когда вы думаете о том, что в Украине еще там по каким-то сведениям, может быть, месячной давности было разрушено 210 тысяч зданий, когда вы думаете о жертвах среди гражданского населения и среди военных, когда вы думаете о том, что 80% украинской энергетической инфраструктуры разрушены, все это ведь показывается по телевизору, все-таки люди это все видят. Мне кажется, что вообще Путин с самого начала сделал, если думать о том, что он хотел как-то вот сблизиться с Украиной, взять ее под свое крылышко и так далее, он должен был с самого начала вести совсем другую политику, а именно задабривать, давая одновременно полностью свободу выбора и так далее, просто вот с идеей, что да, вот Запад — это хорошо, а Россия еще лучше. Но Путин пошел по совершенно другому пути, по пути отрицания украинской идентичности, по пути тотального разрушения Украины и так далее. И я, честно говоря, все-таки не вижу, как в какой-то долгосрочной перспективе такая политика может вызывать поддержку. То, чего мы должны опасаться, это вот со стороны политического эстаблишмента позиции, что да-да, конечно, это все ужасно, мы осуждаем, но у нас свои дела и свои заботы. Вот с этим надо бороться. А да. Я думаю, общественное мнение, оно скорее все-таки с Украиной, чем против Украины.
Ну, вот это важная констатация, что общественное мнение будет все-таки с Украиной, чем против Украины. То, что Украина может использовать для своей поддержки. Голос общества, а не просто голос элит.
Да, но надо с этим постоянно работать. И надо бросать другие новые аргументы.
Спасибо. Мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой и французской журналисткой, историком и писательницей Галей Акерман. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам.